Ви слухаєте Радіо Свобода. Як ми вже повідомляли, Трацейський суд Гааги прийняв рішення задоволити зиск компанії билих акціонерів компанії ЮКОС до Російської Федерації і обов'язав її виплатити 50 мільярдів доларів компенсації за експропріацію компанії. Радіо «Свобода» попросила екс-президента ЮКОСа Леоніда Неузліна, який вже 11 років живе у Ізраїлі, прокоментувати гэтае рашэнне. Аднак жаданне высветліць, на што Неузлін патраціць належную яму частку кампенсацыі, нечакана скончылася прызнаннем Леоніда Неузліна ў любові да Беларусі. Інтэрв'ю запісала Александра Дынько.
Экс-акционера ЮКОСу Леонида Неузлина у России чакая пожизненное изневоление по обвинувашению у организации ни одного забойства и финансовых злочинствах. Однако жадание высветлить, на что Неузлин потратить належную ему частку компенсации у 50 миллиардов доляров, нечакано скончилось признанием Леонида Борисовича у любови до Беларуси и расповедом про вялизную працу, якую веде фонд Неузлина для узнавления габрейской истории нашей краины. Леонид Борисович, от подачи позову до принятия решения про его частковое задовольнение прошло больше, как 8 годов. Те у весь этот час вы сподевались, что решение будет на вашу корысть.
Первые годы, когда обсуждался вопрос юрисдикции, то есть может ли вообще этот процесс рассматриваться этим арбитражем, были всякого рода сомнения не по цифрам, а по сути, потому что Россия подписала, но не ратифицировала его на тот момент, а потом и вовсе денонсировала энергетическую хартию. И поэтому тогда, когда судьи приняли решение через несколько лет, что это дело подвластно этому арбитражу и приняли его к рассмотрению, то уже надежда на то, что группа GMF первых какие-то деньги получит, оно появилось. Какие это будут деньги, естественно, никто не знал, потому что это дело арбитров. Отец всегда старается посчитать максимально свои убытки и недополученную прибыль, что и было сделано. И как бы цифра более 100 миллиардов долларов для группы GML была бы справедливой. А сказать, что сумма 50 миллиардов долларов нас не удовлетворяет, нельзя, потому что это тоже очень приличная сумма. Соизмеримо с оценкой компании на то время, когда ее отобрали у законных владельцев, мажоритарных и миноритарных акционеров ЮКОС.
На вашу думку, типа уплывал на вынесение этого вердикта теперешний политический контекст и глобальное негативное ставление до Владимира Путина, якое склалось из-за его роли в украинских подеях?
Нет, не повлияло, потому что как человек, наблюдавший за тем, что происходило в рамках возможностей, я вам хочу сказать, что за эти более 8 лет много что менялось и много что происходило. И даже если вы помните, за это время происходила так называемая перезагрузка, перезапуск российско-американских отношений. Процесс шел своим чередом. Он касался исключительно событий, которые привели к банкротству и отбору ЮКОСа законных владельцев. Даты ни с чем не координировались и ни с чем не совпадали. И сейчас пришло время вынесения окончательного решения. Оно могло быть несколько раньше, несколько позже. Так случилось, что оно возникло в то время, когда вот эти все ужасные события на Украине, Крым, это несчастье с самолетом, это просто некое случайное совпадение.
По поводу ваших оценок, те Россия здольная выплатить эти 50 миллиардов, те она будет усими максимыми шляхами ухиляться от выконания этого решения.
Потенциально Россия может выплатить эту сумму. И если никакая апелляция или кассация не приведет к оттяжке или изменению условий выплаты, России придется выплачивать эту сумму. Будет ли она ее выплачивать добровольно, будет ли она идти на какие-то соглашения, или она начнет бегать от истца, это я не могу предположить. Но в любом случае ей придется выплачивать эти деньги.
Чи можно запытаться, как вы особисто меркуете распорядиться этими грошима?
Нет, здесь нет никакого секрета. Это же справедливая компенсация, как счел суд, я его решение приветствую, справедливая компенсация за отобранную частную собственность. Поэтому, когда эти деньги превратятся в частные деньги, и я смогу ими распоряжаться, первое, что я сделаю, естественно, я использую часть этих средств на благотворительность, как это я делаю всегда в своей жизни, и это будет достаточно значительная сумма. Остальную часть этих денег я буду инвестировать, если я их получу, я буду инвестировать в бизнес. То, что это не будет бизнес России или на территории стран СНГ, можете быть уверены.
Коли говорить про громадско-политичную ситуацию, якая склалася у России, ці были у вас меркования, что российское громадство сутыкнется с таким узровнем агрессии, что СМИ будут продуковать такого кшталту пропаганду, а улада пошне проявлять себе таким чином, что выгляша негативную реакцию на адрес России от международной супольности?
Вы знаете, я всегда себя считал и продолжаю считать неплохим аналитиком в области пиара, лоббинга и политики. Но, честно скажу, то, что эта игра, как говорят, one-man show, да, игра одного человека дойдет до такого уровня, извините, маразма, до которого она дошла сейчас, который даже трудно сравнить с брежневским и постбрежневским периодом, который мы наблюдали, я наблюдал своими глазами, я уже был взрослый человек, я, конечно, не ожидал. Я ни в коем случае не ожидал возврата брежневской пропаганды, вот этой социальной риторики, коррупции, полной тотальной коррупции, несвободы средств массовой информации, несправедливости суда и так далее и подобное. И, конечно, что самое главное, это двуличности. Двуличности и двусмысленности во всем. И в этом смысле ответ на ваш вопрос – нет. Такого ужаса я не ожидал от Российской Федерации. Даже несмотря на то, что мои мнения менялись от того, что мы встали на европейский путь при Ельцине, до того, что при Путине делаются шаги назад, я как никогда не предполагал, что это будут не шаги назад, а это будет просто движение на скоростном автомобиле назад. Вот, все это больно, все это откатывает Россию от светлого будущего все дальше и дальше. Но что я могу сказать и сделать? Нет, не ожидал.
Як далеко, на вашу думку, может зайти это, как вы кажете, one-man show? И чи есть подел на позитивное развитие подеев?
Если называть вещи своими именами и проведем черту, да, это не относится к тому, о что мы говорили выше, о деле GML против России. С этим закончили. О моих впечатлениях политических и моих взглядах. Первое, что я вам могу сказать, мне очень жалко Путина, как это не смешно. Он загнал себя в ситуацию, когда каждый шаг плохой. Если он, наконец, успокоится и пойдет на соглашение с мировым сообществом, это в первую очередь Америка и Европа, и постарается занять свое место в этом мире, где он раньше присутствовал по наследию от Ельцина, G8, G20 и так далее, то ему придется прекратить свою деятельность в Восточной и Юго-Восточной Украине и отдать Крым. Если он вернет Крым, он потеряет власть. Как вы понимаете, можно об этом подробно не говорить, но его просто снесут. Поэтому еще раз жалко его, но он в очень тяжелой ситуации, и он не знает, что делать. В этой ситуации надо быть мужественным и отдать личную власть. Найти решение, договориться с потенциально договороспособными западными или иными странами, найти себе убежище-прибежище, но оставить страну в покое, уйти. Своевременно уйти, не нагнетать этого национализма, который уже на грани с шовинизмом и на грани с «не хочется мне», да, там, заменять очень жесткие термины, но вы понимаете, о чем я говорю. Если он не способен вовремя уйти, то я боюсь, все это идет к катастрофе, внутри которой возможно все, включая даже локальные войны с учетом Украины, России, соседних стран, НАТО и так далее. Ужасно об этом говорить, особенно нам, мне, человеку, живущему в зоне конфликта и страдающему от этого конфликта ежедневно. Вы знаете, да, как приятно своих маленьких детей носить в бомбоубежище по несколько раз в день. И что ты думаешь при этом? У России не было объективно никаких предпосылок такой жизни. Путин и его окружение их создали и продолжают наращивать. Даже не знаю, что вам можно сказать. Только его понимание, как далеко он зашел, и желание оставить власть и уйти из власти. Это единственное спасение, мне кажется, для страны.
Абсолютно з іншої сфери хочемо задати вам питання. Мы ведаем, что вы подтримливаете шмат проектов, повязанных с габрейской спадчиной. Максима, что-то подобное вы подтримливаете и в Беларуси.
Внутри центра, который в центре в Иерусалимском университете, он называется Центр Мерлина по изучению восточноевропейского и русскоязычного еврейства. Огромная часть – это белорусское еврейство. И еще имейте в виду, что я же сам оттуда, и по маме, и по папе, и по дедушкам, и по бабушкам. Так я занимаюсь историей этих мест, откуда я, история моей фамилии, но и не только. Я очень много знаю, мы накопили огромный материал, мы издаем книги, проводим конференции вместе с Иерусалимским университетом. Это предельно интересно, мы восстанавливаем виды, естественно, на картинах и фотографиях того, что было в это время в Беларуси до Первой мировой войны и до революции. Мы накопили огромное количество фотографий, свидетельских показаний, музыки, предметов культуры, быта и так далее. Я думаю, что я и мои люди одни из самых больших специалистов по Беларуси, особенно в той части, в которой она является и еврейской Белоруссией. А это огромная часть Белоруссии. И выходцы из еврейской Белоруссии всюду, в Америке, в Европе, в Израиле, везде занимают лидирующие позиции, получили высокое образование, добились огромных высот в бизнесе. Это тема, о которой я могу говорить долго, если не вечно, и которая мне безумно интересна. Все мои родственники, они исходят из, в общем, одного региона. Это и Витебская, и Могилевская губернии. И там есть несколько местечек, штетлов, городов, в которых жили мои родственники. Если бы мы специально эту тему обсуждали, я бы вам сказал, что, так сказать, мои корни восходят к Любавичскому ребе, это известный хаббат Любавичский ребе, Залман Шнерзон. Вот и хоть я человек секулярный, да, но для меня это все интересно, я это все собираю, всем занимаюсь. И я очень хочу, и в свое время просил об этом у Лукашенко, активно начать заниматься этим в Беларуси. Но дело в том, что когда я просил об этом Лукашенко, я был замдиректором ИТАР-ТАСС, и у меня никакой проблемы с поездками и прочим не было. Теперь, как вы понимаете, я ограничен из-за Путина, и я очень хочу в Белоруссию, и очень хочу всем этим заниматься, но я просто не могу, я боюсь. Я боюсь быть арестованным и экстрадированным в Россию. Мне в первую очередь надо, чтобы Путин снял это с меня или ушел, когда другие это снимут. Я очень люблю Белоруссию, очень заинтересован в ней, и в истории, и в развитии, и в восстановлении памятников, и во всем. Это могло бы частью быть, а если не основной, то огромной частью моей жизни, в том числе удовлетворительной. Но я этого сейчас никак достичь не могу.
Сказал у интервью Александры Дынько экс-президент ЮКОСа Леонид Неузлин, який уже 11 годов живе у Израиля, ратуючися от криминального переслеживания.